эфире «Радио Свобода» и видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие», и я, ее ведущая, Марьяна Тарачешникова. «Жизнь после пыток» – так называется новый проект фонда «Общественный вердикт», рассказывающий о людях, переживших насилие и столкнувшихся с несправедливостью государственной системы. Об этих людях и об этом проекте говорим сегодня с гостями в студии «Радио Свобода». Это директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина и одна из авторов проекта «Жизнь после пыток» – режиссер Ксения Гагай. Но сначала давайте посмотрим фрагменты фильма «Седьмая беда».
У нас Мардирос пишется Демирчан Мардирос Арутович, а он пишется Демирчан Мардиросович.
Про кражи кабеля, да, вас возбудили?
Да. Да. Я же писала заявление для того, чтобы возбудили на милиционеров. Вот. И с 13 на 14 я была... Там, возле него, вот это была грудная. Я ее грудью кормила, там, со второго этажа женщина мне кинула покрывало, чтобы я ее, короче, ее запутала хотя бы.
Ребенка?
Да. И этот был, ну, после этого этот заикаться начал.
Полиция задержала Мардироса Демирчана на стройке 11 июля 2013 года, когда он требовал выплатить ему зарплату. Вместо зарплаты его обвинили в краже 2 километра кабеля. Почти сутки продолжались избиения, пытки и издевательства, несовместимые с понятием человечности. Жалоба Демирчана на пытки превратилась в уголовное дело против него самого. Мардироса обвинили в ложном доносе на полицейских и довели дело до суда.
Нас друг другу руками, одну руку его, вторую за меня, наручники, и вытащили на улицу, посадили в машину и привезли вот на Блинова сюда.
А сидели?
Нет, я не в состоянии был.
Это были фрагменты фильма «Седьмая беда». Целиком его можно посмотреть на канале фонда «Общественный вердикт» в Ютьюбе. А мы сегодня говорим с директором фонда Натальей Таубиной и режиссером Ксенией Гагай о проекте «Жизнь после пыток». Вообще история Мардироса Демирчана достаточно известна в России во многом благодаря сотрудникам фонда «Общественный вердикт». Это человек, который был задействован во время так называемой олимпийской стройки в Сочи. Именно там все это происходило. И вот до сих пор уже с 2013 года, когда с ним случилось такое несчастье, это дело никак не прекращается. Правильно я понимаю, что герои вашего проекта «Жизнь после пыток» это вот как раз те люди, которые, пережив страдания и унижения, до сих пор не то что правды не могут найти, но и продолжают вращаться вот в этих жерновах правосудия российского?
Да, безусловно. Собственно говоря, идея этого проекта заключается в том, что феномен пыток в нашей стране – это не только то, что происходит в отделах полиции или в пенитенциарных учреждениях, но и то, как люди дальше живут с этим пережитым унижением, страданием и вообще осознанием того, что государственные органы, наделенные властью, живущие на наши налоги, призваны защищать и охранять наш покой, что называется, да, превышая должностные полномочия, используют незаконное насилие. И дальше довольно сложно, а в ряде случаев практически оказывается невозможно, добиться справедливости и восстановить свое доброе имя и вернуться, ну, в той степени, в какой это возможно, в привычный круг жизни, да, в тот круг жизни, в котором эти люди находились до случившегося с ними в отделе полиции. То есть мы хотим этим проектом показать, что пытки – это не только вот сам акт пыток, да, но и довольно сложная и тяжелая жизнь после пыток, которая уже включает в себя не только жизнь самого пострадавшего от пыток, но и его близкий круг,
членов
его семью.
Его семьи. Член,
членов
его семьи. Вот, кстати, в истории с Демирчаном там же все достаточно плачевно, потому что, во-первых, ему сильно испортили здоровье, во-вторых, насколько я понимаю, он не может сейчас найти себе какую-то нормальную работу, а у него есть дети, которых нужно, и жена, которых нужно кормить, каким-то образом поднимать. И он существует, я так понимаю, просто на деньги, которые берет где-то в долг, просто под свое честное имя и помощь добрых людей. Скажите, пожалуйста, Ксения, вы встречались с Мардиросом? У вас какие впечатления остались вот от всей этой истории и от той ситуации, в какой он оказался?
Ну, ситуация, безусловно, тяжелая. То есть у целой семьи сломана жизнь и как бы очень под вопрос подставлено вообще будущее. будущее детей, потому что им достаточно сложно. То есть они тоже перенесли травму. Это все люди, которые перенесли травму, вот они вынуждены существовать в этой ситуации и как-то пытаются найти выход. Но знаете, вот для меня это еще не просто про такую вот трагедию кромешную, что вот все плохо, и как же им теперь жить. Это все-таки еще, в моем понимании, по крайней мере, я хочу продолжать вот эту вот нить, что это все-таки об окружении, о семье, которая попала в беду. Люди вместе, они попадают в беду, но они как бы что-то делают. Они не ложатся и не умирают. То есть у него есть жена, которая как бы изо всех сил своих последних, она пытается вселить в него веру в завтрашний день, потому что без ее помощи, без вот этих вот ежедневно, без энергии, которую она ему просто, это даже невербальная, он бы вообще ничего не мог делать. И вот для меня это еще про это, про то, что вот есть люди, им плохо, но как бы вот каким-то образом они все-таки пытаются выйти из этого при помощи, других людей. Они ищут помощь на стороне, они приходят вот правозащитники, к ним разные люди. И как-то все-таки получается, то есть они, не ложатся и не умирают.
А скажите, с вашей точки зрения, вообще такие истории интересны людям, обществу, тем, кто не сталкивался никогда, к счастью, вот с подобными проблемами? Они хотят знать вообще о том, что есть какие-то пытки, что есть какой-то там Демирчан или кто угодно, которого забили, избили до полусмерти в отделении полиции, что вот он теперь живет и не знает, как с этим дальше жить. И справедливости-то он не нашел, его обидчиков не наказали, а он сам по-прежнему находится вот под преследованием правоохранительных органов. Это людям интересно?
Это очень сложно. Я не смогу вот так вот взять и ответить, интересно или неинтересно. Если бы я сама этим не занималась, я бы не знаю, обратила бы ли я внимание на такие истории. Но, если брать какую-то типичную медийную картину, неинтересно. Неинтересно. Но для нас, как бы это сказать, вот нам же рассказывают о войне, о каких-то случаях, то есть о Холокосте нам рассказывают. То есть это очень важно сохранить для нашей, в первую очередь, какой-то исторической памяти, что это есть, и так быть не должно. Я не знаю, как это пока точно сформулировать, но это такая сложная ситуация, сложный вопрос, не знаю.
Наталья, с вашей точки зрения, насколько охотно откликается общество, журналисты?
Наверное, обществу, я бы даже говорила не в категории интересно-неинтересно, это очень тяжелая история, да, и всегда приятнее смотреть какой-то позитивный,
котяток.
Котяток, да, или даже, может быть, сложная история, но заканчивающаяся победой, позитивом, что все стало хорошо, как было раньше. А смотреть трагедию, смотреть, как люди проходят через вот эти испытания изо дня в день, это довольно сложно. И тут, в общем-то, и со стороны общества требуется некое мужество, что ли, да, чтобы вот взять себе в руки, что называется, и начать это смотреть, начать это осознавать, рефлексировать на этот счет и дальше уже следующим шагом пытаться что-то делать. То есть мы этим проектом хотим
призвать к диалогу.
Призвать к осознанию этой проблемы. Потому что, пытки, наверное, до сих пор у нас ассоциируются с каким-то средневековым ужасом, да, там с гильотиной, с четвертованием, с каким-то вот этими вот штуками, да. А если говорить про текущий момент, про современную историю, то люди не очень понимают, что значит пытки, да, вот какая гильотина сейчас.
Но тем не менее, видите, все равно вот это вот мысли о пытках, она в первую очередь уносит большинство людей к временам инквизиции, как вы говорите, или за стенком гестапо, вот что-то такое,
да,
чего нет в современности. А насколько вообще эта проблема масштабна? Потому что я знаю, несколько лет назад, около 5, может быть, если не больше, правозащитники заказывали исследования и в Институт социологии Российской академии наук. И вот тогда социологи пришли к выводам, что каждый пятый гражданин России подвергался пыткам и жестокому обращению со стороны сотрудников правоохранительных органов. Вот эти цифры потеряли свою актуальность? Что-то изменилось за эти годы? Потому что если это действительно так, то это страшно жить.
Ну, смотрите, нам довольно сложно оперировать какими-то официальными данными, поскольку до сих пор, несмотря на взятый нами ряд международных обязательств, пытка в нашем уголовном кодексе не криминализирована. Есть ее определение, но по той статье 117, как там 117 прим, да, и она не относится к должностным преступлениям. Она, собственно говоря, нашим уголовным кодексом объясняется как истязание, как некое преступление, совершенное одним гражданским лицом в отношении другого гражданского лица. И, соответственно, полицейского по этой статье привлечь невозможно. И как результат государственной статистики применительно к пыткам у нас, собственно говоря, и нет. Да? У нас практически все дела, по которым мы работаем, и где есть незаконное насилие со стороны сотрудников правоохранительных органов, речь идет о 286 статье, часть 3, превышение уголовного кодекса, превышение должностных полномочий с применением насилия и там еще несколько спецсредств, и там еще несколько есть как бы отягчающих составов. И, опять-таки, есть статистика по этой статье в судебном департаменте, но она тоже, мы из нее не можем вытащить, например, сколько таких преступлений совершили сотрудники полицейские, сколько таких преступлений было совершено и дошло до суда
в колониях,
в изоляторах, сколько, то есть под эту статью попадают и учителя государственных школ, если они применили незаконное насилие к своим ученикам. То есть говорить о масштабе, оперируя государственной статистикой, мы не можем. Мы можем говорить только исходя из тех обращений и тех жалоб, которые к нам поступают. И мы не наблюдаем уменьшение количества жалоб. Мы не наблюдаем ситуации, когда, например, вот вид такой пыток, как, например, слоник или пытка электротоком, ушли в прошлое и больше не практикуются сотрудниками правоохранительных органов. К сожалению, к нам продолжают поступать жалобы, и совсем свежие, где людей пытали в отделах полиции, используя электрошокеры или прикрепляя к ним клемушки,
клеммы,
да, и пуская электрический ток через тело человека, пытаясь от него получить какие-то показания. Наверное, самый ужасный в этом смысле случай из довольно свежих, который пришел к нам в начале прошлого года, это женщина из Иркутска, и, собственно говоря, она по делу проходила как свидетель. К ней пришли сотрудники полиции, попросили ее проследовать в отдел полиции, чтобы дать свидетельские показания.
Как ее зовут? Назовите имя.
Марина Рузаева. Она не отказывалась идти. Она пошла в отдел полиции добровольно. Она была готова дать те сведения, которые ей были известны. Практически сразу, войдя в отдел полиции, с ней не стали разговаривать, ее начали пытать. Ну какая необходимость, какая нужда, если человек уже был готов все сказать сам, зачем применять насилие?
Ксения, я правильно понимаю, что вот Марина – это тоже героиня одного из будущих фильмов,
да,
проекта?
Да, мы были в Иркутске, мы сняли материал, мы познакомились с Мариной, с ее семьей, и там какая-то фееричная
ситуация. А что с ними происходит сейчас? С теми полицейскими, которые себе позволяли то, что не должны были позволять?
Ну, с ними ничего, идет суд.
Еще даже не дошло до суда.
Расследование
в завершающей стадии.
Да, но Марина, ее семья, с ними, конечно, произошла такая серьезная метаморфоза. То есть они стали стихийными правозащитниками. Ее муж, он стал членом ОНК. Марина, она организует пикеты против пыток у отдела полиции местного, там, где ее пытали. Они выходят на площадь, они собирают людей. У них в Одноклассниках есть группа, где они просят людей, с которыми случилось что-то подобное, писать. Они дают совет, даже что-то типа психологических консультаций дают. Вот. Но они как бы мобилизованы, у них много сил, они готовы с этим бороться. То есть она сказала так: я дойду до конца, но они вместе с мужем, то есть они полны, они молоды, во-первых, и у них очень много решимости дойти до конца, и они не боятся. Вот что интересно, это, кстати, вообще место, где они живут, меня это поразило, потому что...
Вы имеете в виду Иркутск?
Они живут в городе Усолье-Сибирское, это 70 километров или 100 от Иркутска. Угу. То есть это абсолютно депрессивнейшее место. Там закрыто все производство, которое было в советское время. Там нет ничего. И вот как-то они там все живут и еще что-то делают. Вот,
скажите, да. Наталья, а вот такая реакция людей на пытки, последствия пыток, ну, то есть создать свою какую-то правозащитную организацию и помогать другим людям, она вообще насколько распространена среди тех людей, кто пережил это? Или большинство все-таки закрывается, куда-то уходит и вот старается об этом просто забыть, как о страшном каком-то сне?
Ну, нельзя сказать, что это вот повсеместная практика, но тем не менее это явление, которое, ну, существует. А может быть, не всегда это доводится до там, создания организации, какой-то институализации, да, этой активности. Но вот даже по тем делам, где мы работаем, мы знаем, когда мама ребенка, ребенку подвергали насилию в детском саду, выучилась на юриста, чтобы, значит, более грамотно дальше отстаивать и добиваться справедливости. Мы вот, Ксения рассказала пример Иркутска. И таких историй довольно много там.
Тот же Ильдар Дадин, та же
история с Русланом Рахаевым. Собственно говоря, его тетя стала
полицейским,
да, про которого вы уже неоднократно рассказывали.
Которого обвиняли в применении пыток, хотя он этого не делал.
Хотя он этого не делал, да. И свидетелями в этом обвинении как раз были те полицейские, на которых, в общем-то, указывало все ряд доказательств, что это они повинны в причиненных пытках, которые, собственно говоря, привели к смерти человека. Так вот, тетя Руслана, Лидия, она стала общественным защитником Руслана. Она очень активная, энергичная женщина, и она не опора и для Руслана, хотя он сам человек глыба, да, и такой очень мужественный человек. Но, тем не менее, вот работая по этим делам, общаясь с людьми, пережившими пытки, каждый раз убеждаешься, что безумно важна поддержка близких, поддержка семьи. И вот эта вот готовность вкладываться вместе с пострадавшим в эту борьбу
за справедливость. Просто да. Добиваться справедливости. Причем у многих на это уходят годы. Годы. Вот буквально в начале апреля пришла информация из Европейского суда по правам человека, который рассмотрел дело аж 2006 года. То есть события еще 2006 года. Мужчину в Оренбурге задержали по подозрению в краже со взломом. Александр Моргунов такой. И вот по его словам, полицейские заставляли его давать признательные показания, потому что пытались с помощью противогаза, душили полиэтиленовым пакетом и еще избили бейсбольной битой. А полицейские в своих объяснениях, вот эти, говорили, как появились побои на теле задержанного, говорили, вот буквально я цитирую, он упал на пол и стал биться о деревянные столы и стулья. И, в общем, вот этот Александр Моргунов добивался справедливости, обращался неоднократно в правоохранительные органы, в суды, в прокуратуру. Полицейских к ответственности так и не привлекли. И только судьи в Страсбурге уже решили, что действительно была нарушена статья конвенции, которая говорит о недопустимости пыток и унижающего достоинства обращения к человеку. Ему назначили компенсацию в 20 тысяч евро, но это было 11 лет назад, все это случилось, и понадобилось 11 лет и целый Страсбург для того, чтобы проблема решилась. Почему российские власти оказываются не заинтересованными в том, чтобы привлекать к ответственности, ну, вот, тех, кто пытает людей, как вы считаете, Ксения?
Почему?
Вы, когда снимали фильм, пытались вообще поговорить с кем-то из полицейских, с кем-то из прокуроров, с кем-то из тех людей, которые...
Это невозможно, вот, нет. Не пытались даже, потому что, ну, понимаете, еще есть такая вещь, то есть, возможно, вы сейчас говорите в категории журналистского расследования, да, то есть мы, у нас не было цели проводить некое выяснение причин, почему случилось именно так, кто это сделал, кто эти люди, посмотреть на них. Наверное, нет. То есть мы решили для себя сразу, что это будет такое, как бы сказать, культурно-антропологическое исследование. То есть мы хотим посмотреть на людей, как они живут после случившегося, на окружение, на семью. Вот даже чтобы это было невербально, понять их атмосферу, взять кусочек этой среды и показать как картинку, вот так вот с ними сейчас, ну, почувствуйте. Наверное, вот в таких категориях мы рассуждали, и такая была задача. Не было задачи выяснять. Ведь понимаете, что это тоже сейчас здесь, при нынешних обстоятельствах, немного бессмысленно, мы не сможем этого сделать.
Наталья, у вас есть ответ на этот вопрос? Почему государство, ну, в лице следственных органов, прокуратуры, оказывается не заинтересованным в том, чтобы решить этот вопрос здесь, в России, чтобы привлечь к ответственности тех людей, которые пытают, унижают других?
Ну, это тогда надо осознать и понять, принять, да, что такой феномен, как пытки, существует, и это довольно распространенная практика. А на сегодняшний момент государство, в принципе, признало, что такие случаи бывают, но это всегда рассматривается как единичные и вот из ряда вон выходящие ситуации.
Но если только шум какой-то был уже на центральных каналах, как вот с этим УВД Дальний, например, да, в Татарстане, или совсем недавняя тоже история про молодого человека, избитого в полиции, о котором Малахов рассказал на Первом канале, там как-то быстро зашевелились.
Тогда этим делам, да, придается приоритет, их начинают быстро расследовать. А во всех остальных случаях, если расследовать все остальные случаи и расследовать их эффективно, в соответствии там, с рядом международных стандартов, которые, собственно говоря, Россия подписалась выполнять, то тогда будет видно, что это не один-два. Это сотни, если не там, более тысячи
дел.
То есть
это нормальная, типичная практика, получается, для российских правоохранительных органов?
Это довольно, да. То есть мы, к сожалению, как это не цинично, да, и ужасно не звучит, уже вынужден констатировать, что пытки стали одним из методов расследования. То есть следственным органам проще использовать незаконное насилие, чем разные методы нормального хода расследования уголовных дел. И если в 2012 году, опять-таки, после одного из резонансных дел, получивших там большую огласку через средства массовой информации, Бастрыкин, руководитель Следственного комитета, признал проблему и создал это спецподразделение по расследованию преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов. И вроде, казалось бы, вот оно, переломный момент, да, вот оно, признание проблемы, вот создан специальный орган, и дальше должно происходить начаться какие-то изменения. Но, опять-таки, мы этого не наблюдаем. Поскольку вроде сделан публичный шаг признания, но он не раскрыт в конкретных действиях.
Да? Ну да, тем более, что, насколько я помню, когда это спецподразделение только учреждали, там было то ли 19 человек.
Там всего 60 человек на страну. Оно создано по принципу федеральных округов, в каждом округе по 3 человека, там, представьте, на всю Сибирь, 3 вот этого следователя этого спецподразделения. В Москве их 10. Вроде можно было бы работать, если 10 человек спецподразделения. Но практика показывает, что все дела в подавляющем большинстве продолжают расследовать районные следователи. А районные следователи, помимо таких преступлений, расследуют еще разные другие уголовные преступления. И они заинтересованы в том, чтобы сотрудники полиции помогали им в расследовании этих преступлений. Вот он, конфликт интересов. Им совершенно невыгодно и неинтересно, ну, если говорить про интересы службы, да, не в их интересах службы расследовать дела против полицейских. Потому что завтра, там, мы когда проводили наши исследования, ну, вот не совсем свежие, да, а там в начале в 2010-2011 годах, и разговаривали со следователями следственных комитетов в регионах, они говорили, вот я начал расследовать заявление, там пожаловались на сотрудника полиции, я возбудил дело, начал расследовать в отношении этого сотрудника, так мне из полиции машину перестали предоставлять.
Понятно, начали саботировать просто начали работу по другим делам.
И он, получается, оказывается в ситуации, когда он не может ничего делать по другим преступлениям, да? Он же не ходит сам с поиском, да, свидетелей, потерпевших.
Ну, оперативную работу он тоже, конечно, не ведет.
Он не осуществляет. Всю оперативную работу осуществляют полицейские, да, сотрудники полиции. А следователи от них зависят. И вот этот конфликт интересов до сих пор не разрублен, да, он не разрешен. Эта проблема продолжает оставаться, и она очень большое влияние оказывает и на то, что следователи вот, ну, в какой-то степени даже скованы по рукам и по ногам.
Ну, а в свою очередь сотрудники полиции прям вот строго следуют фактически заповедям Вышинского, такого печально известного прокурора советского, который называл признание царицей доказательств. И, соответственно, лучший путь и там самый быстрый раскрыть какое-то уголовное дело – это получить это признание во что бы то ни стало. Или какие-то свидетельские показания, чтобы человека оговорил или сам себя, или кого-то другого.
Более того, это не только полицейские. У нас вся система уголовного судопроизводства исходит из того, что признание – это царица доказательств. И на этом построена как бы вся система. И вот тут пока тоже не произошло никаких изменений. Это сильно влияет и на, там, ну, как бы на то, что такие дела не расследуются, да, где полицейские совершили незаконное насилие. Еще одна проблема – это уже внутри полицейской, это пресловутая система отчетности. Хоть в ней и произошло...
Вот это вот палочная,
да,
история.
Так называемая палочная система. Хоть в ней и произошло много изменений, и она улучшилась, если сравнивать ее с нулевыми годами. Но, тем не менее, все равно она основана на количественных показателях. И качество расследования, качество следственной деятельности, там, качество дознания в расчет, по большому счету, не берется. А когда перед дознавателем, перед оперативником стоит задача выполнить план по валу, да, и неважно, какими методами, да, и какими способами он это будет делать, то, безусловно, дубинка становится более эффективным инструментом, чем разные криминалистические хитрые штуки.
Мне в этой ситуации непонятно, как эти люди вообще прошли аттестацию, когда милиция переделывалась в полицию. Почему, вот, Ксения, есть ли у вас ответ, почему такие люди остались, почему такие методы используются? Да еще и сейчас, когда чуть ли не с каждого канала можно услышать слова «фашисты», «садисты» в адрес там известных людей, известных событий. И говорят о том, что наоборот, мы за все хорошее, против всего плохого. А вот тут получается, что люди-то как раз такие вполне себе садистские методы и используют. У них специально, что ли, их подбирают?
Ну вот есть такой американский психолог Зим Барда. Ну, он говорил об американской системе, как бы полицейской системе, да, но... по сути, об общечеловеческих каких-то причинах, на мой взгляд, да, то есть система, она давлеет над отдельным человеком, то есть, может быть, в отдельном случае каждый человек, безусловно, каждый полицейский, он нормальный, он человечный, но вот эта вот система, которая, ну, которая уже сложилась на протяжении многих-многих лет, она как бы больше, и она вот диктует свои правила. Ну, есть, мне кажется, в этом какая-то психологическая закономерность. Ну, а потом еще, как я могу судить, у нас же в полиции очень большая проблема с психологической помощью сотрудникам.
То есть все не это... только в полиции.
Не только в полиции, безусловно. Это тяжелая работа, это очень сложная работа. И я так думаю, что при отборе на вот эту службу тоже... Ну, то есть вся эта формально-психологическая... то есть у них же есть какие-то тесты психологические, да, когда ты поступаешь на службу полиции, но они тоже формальные. То есть если бы, наверное, эта работа была более серьезной и людям на самом деле помогали, может быть, было бы меньше вот этого всего.
Ну, не говоря уже о профессиональной деформации человека, который приходит в эту систему, видит, что там происходит, и он невольно становится частью вот этой же системы и повторяет то, что может быть, раньше в глубине души его сильно возмущало. Я знаю, что общественный вердикт специально исследовал ситуацию, связанную как раз с реформой российской милиции, переделыванием ее в полицию, и вы отслеживали какие-то, вот, как менялись полицейские на протяжении вот этих лет, начиная с 2011 года, когда реформа была запущена. Но в хорошую сторону изменилось что-то? Или...
Ну, по большому счету, если возвращаться к вашему вопросу относительно того, как они прошли,
как эту
переаттестацию, ну, это большой вопрос, да, поскольку процесс был довольно непрозрачный, и тогда было очень много статей, публикаций, связанных со скандальными историями этой переаттестации, и сама цифра, что вот там в распоряжении президента Медведева было сказано, что нужно сократить, по-моему, на 20%, и как аккурат, вот 20% переаттестацию не прошли. Ну, то есть вот как-то очень это все выглядело, опять-таки, скорее бюрократически, количественно, да, чем действительно по существу и качественно разобраться в ситуации. И тогда было много выступлений и со стороны профсоюзов, и просто в средствах массовой информации о том, что в результате этой переаттестации избавились от неугодных. Ну вот, да, остались те, которые встроились в систему. И если система позволяет незаконные методы, если система не наказывает за эти незаконные методы, то почему ими не пользоваться?
Но время от времени все-таки наказывает. Вот вы уже говорили здесь о 286-й статье Уголовного кодекса, часть 3, это превышение должностных полномочий. Я посмотрела на сайте судебного департамента при Верховном суде статистику. Она, правда, там только за первое полугодие 2016 года. Вот по этой статье 462 человека были осуждены за 6 месяцев 2016 года. Ну, все-таки кто-то шевелится, что-то делает.
Опять-таки, возвращаясь, да, к сказанному несколько ранее, что мы не знаем, да, это полицейские или же это учителя. А потом, если дальше посмотреть на эту статистику поглубже, да, то можно будет увидеть, что к лишению свободы из этих 462 человека, к реальному лишению свободы было привлечено, было наказано только, ну, там меньше сотни. А подавляющее, опять-таки, да, не подавляющее, но большинство, все-таки получили наказание в виде штрафов. Что довольно удивительная история, учитывая, что 286-я часть 3 как-то штрафов не предусматривает. Но, тем не менее, вот судебная статистика говорит таким образом. И, опять-таки, если сравнивать с количеством жалоб, которые приходят в следственные органы на сотрудников, в том числе полиции, речь идет не о тысяче жалобах, а о существенно более высоких цифрах. Да? И большинство дел получает отказы в возбуждении уголовного дела. Вот тот же самый случай с Демирчаном. Мордерос пожаловался на пытки, которые к нему были применены в отделе полиции. А что делают дальше следственные органы? Они проводят формальную проверку, выносят постановление об отказе возбуждения уголовного дела, а на Демирчана заводят уголовное дело за ложный донос. И вот эта история с 2013 года. История с пытками так и не расследуется. И это серьезный вклад в ощущение безнаказанности. То есть, да, есть на всю страну 400 дел, которые закончились судебным решением. Мы не знаем в отношении сотрудников полиции, сотрудников колонии, учителей, медработников и так далее. Но вот 400 должностных лиц на всю страну были приговорены, были признаны виновными в превышении должностных полномочий. Но мне кажется, что это все равно, опять-таки, когда мы глядим на конкретные дела, с которыми мы работаем, где есть медицина, подтверждающие телесные повреждения, где есть свидетели, где есть, в конце концов, видеозаписи в отделах полиции. А дела дальше не расследуются, и система старается все-таки
всеми правдами и неправдами,
всеми
это,
правдами
дело
и неправдами
вот
это дело замять, спустить на тормозах и там как-то успокоить, да, ситуацию, то ну, как бы сотрудники полиции видят, что так можно действовать. Более того, если на них еще давлеют эти показатели и вся остальная история, уже упомянутая сегодня, то вот... Это, наверное...
Причем ведь пытки это значительно шире, понятно, не только вот те слоны, ласточки, вот то, что мы видели, не только физическое буквально насилие, но еще и психологическое. Мне известно, что после событий 26 марта очень многие люди, молодые люди, задержанные вот во время этих стихийных митингов, жаловались на пытки, потому что они пытками, люди, которых впервые задержали, они считали пыточными условия, когда ты находишься по много часов без воды, без возможности выйти в туалет, без еды, без сна, без даже белья.
Но вот. Это и есть пыточные условия.
Молодежь таким образом оценивает пытку. То есть здесь даже бить никого не надо и подвешивать за наручники, но тем не менее, когда говорят вот пытки, по сей день у большинства людей вот эта вот страшная инквизиция. Кто здесь может что-то изменить, с вашей точки зрения, Ксения? Вот кто? Чтобы вам было не о чем снимать кино в рамках проекта «Жизнь после пыток».
Ну, я думаю, резонанс общественный. То есть чем больше мы об этом будем говорить, чем больше люди будут узнавать. Если люди будут знать буквально в лицо вот этих людей, о которых мы говорим, и будут... Ну, то есть, когда это будет повестка дня медийной, тогда, наверное, что-то будет, ну, меняться, я думаю. Потому что, ну, в наше время вот именно это имеет значение, когда резонанс общественный, медийный, когда об этом будут писать, когда Малахов будет чаще приглашать на свои программы вот таких вот людей. Когда люди, которые, и в свою очередь люди, которые с этим сталкиваются, они будут понимать, что... Ну, меня не убьют, если я пойду и напишу заявление на этого полицейского. То есть там я останусь в живых, и, возможно, даже, ну, то есть есть какая-то надежда на справедливость.
Ну, люди на самом деле не очень верят полицейским, но, во всяком случае, согласно относительно недавнему опросу в ЦИОМа, это Всероссийский центр изучения общественного мнения, он вообще представлял данные об исследовании проблемы преступности и создал много всяких вопросов. Но, в частности, выяснилось во время этого опроса, что половина людей, которые пострадали от каких-либо преступлений, они вообще не обращались за помощью в правоохранительные органы. И объясняли это тем, что считали неспособными правоохранительные органы, полицию, прокуратуру помочь. А из тех, кто все-таки обращался в полицию, 17% признались, что полицейские пытались отговорить их от того, чтобы они подавали заявление. То есть вот такое просто манкирование.
Интересно еще, каким способом пытались отговорить. Есть еще одно дело в Иркутске у нас, дело Владимира Базилевского. Тоже парень совершенно очень молодой на тот момент, да и сейчас. Вот в его случае была какая ситуация? То есть его избили, но тоже там электрошокер был, его посадили, потом оправдали. И когда он вышел и при помощи правозащитников попытался вот подать заявление в полицию на полицейских, на эти пытки, ему очень много раз звонили, говорили, что как бы ты лучше не делай этого, лучше не надо. И потом еще избили. Ну то есть... Если таким способом тебя пытаются отговорить, то это уже, ну, по сути, пытка.
И да. Вообще это преступление, да, по сути, если таким, да, способом. Новое преступление, которое тоже вряд ли будет когда-либо расследовано, ну, или, да, доведено.
Ну и плюс в эту историю также вносит вклад вот новая тенденция тревожная, которую мы наблюдаем, когда на людей, которые жалуются на пытку, да, жалуются на незаконное насилие, на превышение должностных полномочий, в результате этой жалобы возбуждают уголовные дела за ложный донос. Ну, собственно говоря, это однозначно очень сильно влияет на то, что люди будут бояться жаловаться. Если тебя сначала в отделе полиции избили, а потом еще на тебя возбуждают уголовное дело за то, что ты пожаловался на эти действия. То есть мы назад откатываемся. еще сильнее, да?
Но причем в этом же есть во всем некое лукавство, даже в ложном доносе. Потому что, чтобы утверждать, что донос был ложный, да, если исходить из презумпции невиновности, должен тогда быть, по меньшей мере, оправдательный не прекращение дела, а оправдательный приговор в отношении этих полицейских, кого кто-то там оговорил. То есть вот это первое дело о пытках, оно должно быть расследовано, доведено до суда, и по нему должен быть вынесен приговор. Ну, оправдательный, что вот полицейский невиновный, ну, да. должен вступить в силу, и уже тогда можно говорить о каких-то ложных доносах. А здесь нет. Здесь получается, что слово следователя, который прекратил уголовное дело о пытках, оно вот и есть то самое главное и решающее, которому нужно верить. Вот так это работает.
Ну, получается так. И более того, там вот второе дело, где у нас есть этот ложный донос, там сейчас вообще какая-то феерическая история получается, потому что следователь, получив сообщение о пытках, проведя проверку, вынеся отказное, возбудил дело о ложном доносе, юрист, защищающий это дело Салимы Мухамедьяновой, юрист при нашей поддержке, защищающий интересы, обжаловал отказной, и суд принял доводы нашего юриста и признал, что отказной был вынесен незаконно и необоснованно. И сейчас, получается, у одного и того же следователя, с одной стороны, возбужденное дело о ложном доносе,
которое он сам возбудил,
с другой стороны, проверка, там даже возбужденное было дело по 286 в отношении полицейских. И вот ему что, надо как-то вот клонироваться и друг с другом не разговаривать, чтобы расследовать одно и то же событие? Ну вот феерическая ситуация.
Да, но здесь в чистом виде конфликт интересов. А неужели нельзя добиться, чтобы это дело, одно из этих дел, по крайней мере, отдали другому следователю? Или это невозможно физически?
Но, а наша система исходит из того, что речь идет об одном и том же событии. Поэтому в целях объективного рассмотрения этой картины один следователь его и это событие должен рассматривать.
Понятно. А там уже как кривая выведет. Ну, нет, если так работать, то вообще ни о каком прекращении пыток и вот этой незаконной практики говорить-то не приходится. Ну, разве что, может, Европейский суд по правам человека как-то поможет, потому что там же ведь помимо решения о выплате каких-то компенсаций, есть еще общие рекомендации, которые должно принять государство. Часто ли обращают внимание на такие рекомендации по пыточным делам?
Ну, к сожалению, вот мы не видим каких-то серьезных изменений, связанных с так называемыми мерами общего характера. Потому что, конечно, когда в отношении одного государства вынесено уже не один десяток, там только за 2016 год их было несколько десятков дел.
Да. Вот есть статистика свежая Европейского суда. Там как раз вот о запрете бесчеловечного или унижающего достоинства обращения или наказания. Это как раз статья 3 Европейской конвенции. Вот по этой статье против России было вынесено 64 постановления.
Только в 2016 году. Это однозначно, то есть Европейский суд уже однозначно говорит таким количеством постановлений, что есть системная проблема. Если есть системная проблема, значит, требуются меры общего характера. Но природа Европейского суда такова, что он не диктует стране, какие меры должны быть приняты. Государство, будучи добросовестным следователем конвенции, Европейской конвенции о защите прав и свобод граждан, должно само проанализировать свою систему, проанализировать слабые места в этой системе, разработать меры, принять их и дальше,
ну, соответственно... Ну вот они разработали и приняли спецотдел какой-то
Собственно, дальше нужен следующий шаг, да, наполнить его необходимой численностью, создать необходимую нормативную базу. Мы, когда этот спецотдел был создан, там год наблюдали, что ничего не происходит, продолжают расследовать те же самые районные следователи и так далее. Мы во все следственные спецотделы в округах направили запрос, ну, там, где у нас были дела, из каких округов федеральных у нас были дела, направили запросы, почему так происходит, почему вы не работаете, хотя вот есть приказ, который говорит о том, что не только возбужденное уголовное дело, но даже каждая жалоба на сотрудника полиции, на сотрудника правоохранительных органов должна этим спецотделом рассматриваться. И получили в ответ, что нормативная база не регулирует нормальным образом передачу дел от районных следователей в этот спецотдел. То есть вот сделали А, сказали, а про Б уже забыли. И вот возвращаясь к вопросу о том, что и кто должен делать, чтобы ситуация изменилась, мне кажется, что помимо резонанса крайне важно, чтобы и общество сформулировало этот запрос. Вот в частности, молодцы, прекрасная идея и инициатива Следственного комитета и его главы товарища Бастрыкина. Вы сделали первый шаг, давайте уже делайте второй, давайте наполняйте это спецподразделение реальным содержанием, давайте создавайте возможность там, штатную, нормативную и так далее, для того, чтобы эти следователи могли работать. И мне кажется, что даже если мы чуть-чуть назад посмотрим, почему началась реформа, она же началась, собственно говоря, из общественного запроса, из общественного медийного резонанса. То есть власть почувствовала, что общество уже не готово с этим мириться. Либо общество само, либо голос общества через медийные, через средства массовой информации. Но дальше, может быть, уже и наша вина была в том, что мы не требовали, чтобы эта реформа, так же убедительно, как и запрос на начальном этапе, чтобы эта реформа пошла так, как надо. Чтобы все шаги были проведены качественно и хорошо и привели к каким-то качественным изменениям. Так и здесь. Со спецным подразделением мы добились его создания. А дальше надо вот нам, обществу...
Чтобы оно не просто существовало, но еще работало,
да.
В общем, достаточно эффективно.
Добиться этого.
Но вот мы говорим сегодня очень много о полиции и представителях правоохранительных органов. И как-то немножко забыли о потерпевших от недобросовестных действий этих полицейских. Вот скажите, Ксения, вы когда встречались с героями ваших фильмов, они вам что-то рассказывали о предложенной помощи со стороны государства, например, психологической какой-то помощи? Вообще, есть же, существуют какие-то социальные службы психологической поддержки, которые не коммерческие организации, а именно государственные, куда люди могут прийти и получить, ведь у них же для них это действительно очень большая травма для многих.
Безусловно, да. Допустим, Артирос Демирчан. Безусловно, у человека есть серьезная психологическая травма, это видно вообще невооруженным глазом. И то есть там даже есть заключение врача, ему предложили сделать инвалидность из-за вот этой вот психологической травмы. Но о помощи... то есть был психолог со стороны фонда, работал с Мардиросом, нашего фонда. Но речи не было ни о какой поддержке, помощи психологической со стороны, больницы, в которую он обращался. Нет.
То есть вот в той больнице, где ему предлагали установить инвалидность, ему именно помощь...
Не предлагали. По крайней мере, мы об этом не знаем, но я так думаю, что нет.
А вообще такие службы существуют?
У нас нет, к сожалению,
государственной
психологической поддержки жертв пыток. Должностных преступлений со стороны сотрудников. То есть даже в случае, когда судом доказано, что в отношении человека было применено незаконное насилие, да, что сотрудник превысил должностные полномочия с применением насилия, спецсредств и так далее, гражданин имеет право на компенсацию морального вреда, но реабилитационные службы не работают. Нет таких. То есть если брать мировой опыт, например, в Грузии начали работать государственные службы психологической поддержки жертв пыток. Это потихоньку происходит, но это далеко не в каждом. Тут не то, чтобы такие на весь мир плохие.
Для этого нужно самому себе признаться вообще, что у нас пытают.
Да.
И поэтому
нужно
создавать специальную службу, которая будет помогать тем,
конечно,
кто через эти пытки прошел. Вот вы, когда говорили о тех компенсациях, которые суды взыскивают, назначают в пользу людей, переживших пытки в России, можете ли рассказать о порядке вообще, о каких суммах идет речь за такие пытки? Потому что в апреле вынес Европейский суд по правам человека компенсация 20 тысяч евро за то, что человека пытали, били битами, надевали на него пакет полиэтиленовый и, в общем, унижали всячески. В России о каких суммах идет речь в случае, если полицейские пытали, били, пристегивали наручники?
Ну, практика разная. И если посмотреть ситуацию 12 лет назад, то компенсации... Ну, во-первых, важно сказать, что это не то, что вот так вот автоматом, да, в уголовном процессе признан виновным полицейский и сразу компенсация потерпевшему. Да? Это отдельная процедура, то есть потерпевший дальше должен набраться силы, мужества, пойти во второй суд уже в гражданский и там требовать компенсации морального вреда и материального, если в результате там, пыток он еще и материальный вред, ему был причинен материальный вред. Если 12 лет назад такая компенсация составляла там, 5-10 тысяч рублей, то сейчас цифры выросли, выросли они на порядке. В нашей практике были компенсации 1 200 000 рублей, 1 200 000 рублей.
Это, наверное, за смерть человека.
Да, 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 то есть за пытки, которые привели к смерти. Но также были компенсации, то есть мы стараемся не только добиваться, ну, есть у нас дела, где, например, мы годами пытаемся от следствия добиться, чтобы дело было расследовано, и, соответственно, параллельно идем в гражданский суд, чтобы получить компенсацию за неэффективное расследование.
Это волокита, такой, да?
За волокиту, за бездействие. То есть через это судебное решение мы, с одной стороны, все-таки, хоть и косвенно, но заставляем государство признать факт пыток. С другой стороны, потерпевший получает компенсацию за то, что он годами, финансовую хотя бы, да, за то, что он годами пытается добиться справедливости, а следственные органы ему в этом отказывают. И тут, если опять-таки несколько лет назад это были 1, 2, 3 тысячи рублей, то сейчас мы уже можем говорить о нескольких десятках тысяч рублей, хотя в исковых требованиях мы заявляем намного более серьезные суммы, чем суд в результате удовлетворяет.
И, как правило, суд уже руководствуется принципами разумности и справедливости, и плюс еще эта компенсация не должна стать средством обогащения или как-то так, да, такая формулировка?
Ну да, но тем не менее мы же в своих исковых требованиях ссылаемся на практику Европейского суда. То есть мы не с потолка берем цифры, мы исходим из того, что уже существует определенная практика, мы на нее опираемся, и наши требования от этого зависят. Если, например, пытки произошли 3 года назад, и в результате пыток человек перестал, ну, не может потерял работоспособность, то, соответственно, в исковом требовании это тоже находит свою оценку в цифровом выражении. Да? Вот он 3 года не может работать, это вот такая-то потеря в деньгах. Плюс он испытывает моральные страдания.
Ксения, скажите, вот вы когда с героями разговаривали этого проекта «Жизнь после пыток», мы, собственно, о проекте этом сегодня говорим, и о пытках в том числе. Для них что важнее? Для них важно получить, в первую очередь, моральное какое-то удовлетворение, призвать к ответу вином, или для них важно еще и получить какую-то компенсацию? Вот как они вообще говорят, как они себе видят финалы своих дел?
Ну, я думаю, что у большинства, у наших героев, это надежда на справедливое судебное разбирательство. То есть суд великий, могучий, вот в своем проявлении он скажет «да», вот этот полицейский пытал вот этого человека, его нужно наказать.
В эфире «Радио Свобода». Видеотрансляция на сайте www.svoboda.org прозвучала и была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина и режиссер, автор проекта «Жизнь после пыток» Ксения Гагай. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», приходите к нам на сайт.
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Но где бы мне не выпало
остыть, мне не выпало остыть. В Париже знойном, в Лондоне промозглом. Мой жалкий прах советую зарыть на безымянном кладбище Свердловском.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» речь пойдет о голландском документальном фильме, посвященном свердловскому поэту Борису Рыжему. Он прожил 26 лет и покончил с собой в 2001 году.
Пусть торчермет гудит своей трубой, пласт-полимер пускай свистит протяжно, а женщина, что не была со мной, альбом откроет и закурит важно. Она откроет голубой альбом, где лица наши будущим согреты, где живы мы в альбоме голубом. Земная шваль, бандиты и поэты.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера.